потом вышел на улицу. Пара поваров, занятых приготовлением ритуального блюда из мяса, хлеба и соли, не обратили на юношу никакого внимания. Прислонившись к стене одной из скотобоин, он опустился на землю. Где-то рядом находились запасные ворота. Скорее всего, сегодня никто его не остановит, и ему удастся уйти. Сегодня стражники будут смотреть за тем, чтобы в цитадель не проник кто-нибудь нежелательный. Он мог просто взять и уйти. Пустыня — вот достаточно приятное место. Разве что голод и жажда немножко мешают, но жизнь святого Коктея с его безумием и грибами начинала обретать определенную привлекательность. Одно дело, когда тебя дурят, и совсем другое, когда ты сам себя обманываешь. Главное — делать это хорошо и не допускать промашек, чтобы самому себя случаем не разоблачить. Жизнь в пустыне настолько проще. Ворота охраняли с полдюжины стражников, и взгляды у стражей были далеко не сочувствующими. Он вернулся на свое место за углом и мрачно уставился на землю. Если бы он был жив, он бы наверняка подал хоть какой-нибудь знак. Решетка рядом с сандалиями Бруты приподнялась на несколько дюймов и скользнула в сторону. Юноша с изумлением уставился на образовавшуюся в земле дыру. Оттуда появилась голова в капюшоне, посмотрела на него и нырнула обратно. Из-под земли донесся жаркий шепот. Затем голова появилась снова, но на сей раз за ней последовало тело. Человек поднялся, откинул капюшон, заговорщически улыбнулся Брути, прижал палец к губам и вдруг без предупреждения бросился на него, явно лелея некий злой умысел. Брута покатился по булыжникам и, увидев блеснувший металл, в отчаянии вскинул руки. Блеск ножа на солнце был ярким и каким-то окончательным. «Стой! Почему это? Мы же договорились, в первую очередь убиваем жрецов. Только не этого!» Брута рискнул посмотреть в сторону. Вторая появившаяся из-под земли фигура тоже была облачена в грязную рясу, но прическу ежиком не узнать было нельзя. «Бедн?» — попытался произнести Брута. «А ну, заткнись!» — велел второй человек, прижав лезвие ножа к горлу Бруты. «Брута!» — покачал головой Бедн. «Ты жив?» Брута перевел взгляд на человека с ножом, как бы говоря, что лично он в этом не совсем уверен. «Все в порядке», — махнул рукой Бедн. «В порядке? Он же жрец. Но он на нашей стороне. Верно, Брута?» Брута попытался кивнуть. «Я готов встать на сторону кого угодно», — горько подумал он. «Но было бы крайне приятно, если бы хоть кто-то для разнообразия оказался на моей». Рука исчезла с его губ, но нож у горла остался. Обычно медлительные мысли Бруты заструились, словно ртуть. «Черепаха движется?» — рискнул произнести он. Но что же исчез, хоть и с явной неохотой? «Я ему не верю», — рявкнул мужчина. «Давай хоть в дыру его запихнем, что ли?» «Брута один из нас», — повторил Бедн. «Все правильно», — подтвердил Брута. «Только из вас, это из кого?» Бедн наклонился чуть ближе. «Как твоя память?» «К сожалению, в порядке». «Отлично. Ты теперь главное, ни во что не лезь, что бы ни случилось. Помни о черепахе. Впрочем, да, ты же ничего не забываешь. А что должно случиться?» Бедн похлопал его по плечу. Брута невольно вспомнил о Ворбисе. Дьякон, которого никогда не интересовали обычные человеческие чувства, любил касаться людей руками. «Тебе этого лучше не знать», — промолвил Бедн. «А я и так не знаю. Вот и ладненько. Продолжай не знать дальше». Плотный мужчина указал ножом на уходившие в скалу тоннели. «Мы идем или нет?» — осведомился он. Бедн побежал за ним следом, но вдруг остановился и обернулся. «Ты тут поосторожнее», — предупредил он. «Нам очень нужно то, что у тебя в голове». Бруто проводил их взглядом. «Мне оно тоже не помешает», — пробормотал юноша. Он снова остался один. Но потом вдруг подумал. «Погодите-ка, я вовсе не обязан оставаться один. В конце концов, я епископ. И, по крайней мере, я могу посмотреть на церемонию. Он исчез, близится конец света. Почему бы не полюбоваться, как оно все будет?» Шлепая сандалиями, Бруто направился к месту сетований. Слоны, они же офицеры, они же епископы, двигаются по диагонали. Поэтому часто оказываются там, где короли их не ждут.
«Идиот! Не ходи туда! Не ходи!»
Солнце висело высоко в небесах. Можно даже сказать, оно уже клонилось к закату, если верить теории Дидактилуса о скорости света. Но в вопросах относительности огромное значение имеет точка зрения наблюдателя. С точки зрения Ома, солнце было золотистым шаром, приколоченным посреди жаркого оранжевого неба. Он поднялся по очередному склону и уставился слезящимся глазом на далекую цитадель. Мысленно он слышал язвительные насмешки мелких богов. Мелкие божества не любят потерпевших поражение богов. Ой, как не любят! Они чувствуют себя обманутыми. Падшие боги напоминают им о смертности. Его изгонят в самое сердце пустыни, и никто туда никогда не придет. Никогда. До самого конца света. Бог неуютно поежился в своем панцире. Бедн и Фергмен беспечно шагали по тоннелям цитадели, причем беспечность их была настолько очевидной, что не могла не привлечь к себе пристального и острого, как наконечник стрелы, внимания, если бы хоть кто-то проявил к ним интерес. Но здесь сновали только те, кто был занят совершенно необходимыми и жизненно важными делами. Кроме того, не рекомендуется слишком пристально смотреть на стражников, потому что они могут точно так же посмотреть в ответ. Симони сказал, что Бедн сам вызвался на это задание. Вот только Бедн этого что-то не припоминал. Сержант знал, как пройти в цитадель. Здесь все верно. Бедн был знаком с гидравликой. Превосходно. И вот он уже идет, позвякивая инструментами на поясе, по сухим тоннелям. Логическая связь тут явно была, но установил ее кто-то другой. Фергмен завернул за угол и остановился у большой решетки, поднимающейся до самого потолка. Решетка была очень ржавой. Когда-то здесь стояла дверь, на что указывали остатки петель на каменной стене. Бедн присмотрелся и увидел за решеткой тускло блестевшие трубы. «Эврика!» — воскликнул он. «Собираешься принять ванну?» — спросил Фергмен. «Ты, главное, следи, чтобы никто не пришел». Бедн выбрал короткий ломик и вставил его между решеткой и каменной стеной. «Дайте мне фунт хорошей стали и стену, о которую можно опереться ногой». Решетка со скрипом пошла вперед и выскочила из стены с глухим звуком. «И я изменю мир». Он вошел в длинное, темное, сырое помещение и даже присвистнул от восхищения. Здесь никто ничего не обслуживал в течение, сколько нужно времени, чтобы железные петли превратились в рассыпающуюся ржавчину, а все по-прежнему работало. Огромные, сделанные из свинца и железа ковши и переплетение огромных труб. Вот оно. Дыхание Господа. Вероятно, последнего человека, который знал, как здесь все работает, замучили до смерти много лет назад, или сразу же после того, как было закончено строительство. Убийство создателя было традиционным методом патентной защиты. Вот рычаги, а там, над ямами в каменном полу, противовесы. Вероятно, для управления устройством требуется всего несколько сотен галлонов воды. Но эту воду нужно откуда-то закачать. «Сержант!» Фергмен выглянул из-за двери. Он выглядел обеспокоенным, как атеист в грозу. «Что?» Бедн ткнул пальцем. «Видишь уходящую в стену шахту? Ниже цепной передачи».
«Ниже чего?»
«Больших таких колес с шипами».
«Да».
«Куда идет эта шахта?» «Не знаю. Вообще-то в той стороне находится колесо наказания».
«А-а-а».
Дыхание Бога в итоге оказалось потом людей. «Дидактилусу понравилась бы эта шутка», — подумал Бедн. Он вдруг услышал звуки, которые, вероятно, раздавались все время, но только сейчас смогли пробиться сквозь его сосредоточенность. Они были едва слышны, отражаясь эхом, но это были звуки голосов, и доносились они из труб. Сержант, судя по выражению лица, тоже услышал голоса. Бедн прижал ухо к металлу. Слова разобрать было невозможно, но общий религиозный ритм был достаточно знакомым. «В храме идет служба», — сказал он. «Вероятно, двери резонируют, и звук по трубам доходит сюда». Фергмен все еще выглядел настороженно. «Боги здесь совсем ни при чем», — пожал плечами Бедн и вновь сконцентрировал внимание на трубах. «Все очень просто», — пояснил Бедн скорее себе, чем Фергмену. «Вода наполняет резервуары в противовесах и нарушает равновесие. Один комплект грузов опускается, другой поднимается по шахте в стене. Вес двери не имеет значения. По мере того, как нижние грузы опускаются, ковши переворачиваются, и вода из них выливается. Вероятно, работает безотказно. Идеальное равновесие в каждый момент движения. Прекрасно продумано». Он заметил выражение лица Фергмана. «Вода наливается, потом выливается, и двери открываются», — устало проговорил он. «Значит, остается только подождать. Какой там знак нам должны подать?» «Пройдя главные ворота, они подуют в трубу», — быстро ответил Фергмен, довольный тем, что и он пригодился. «Правильно». Бедн поднял взгляд на грузы и ковши. Бронзовые трубы были густо покрыты коррозией. «На самом деле лучше еще раз все проверить. Мы должны твердо знать, что делаем», — сказал он. «Скорее всего, двери не сразу начинают открываться. Значит, у нас в запасе как минимум пара минут». Он сунул руку под рясу, пошарил там и достал нечто, напомнившее Фергмену изощренный пыточный инструмент. Бедн, видимо, это почувствовал и с расстановкой произнес: «Это разводной ключ». «Да? Он откручивает». С несчастным видом Фергмен кивнул. «Да». «А это бутылка с маслом, чтобы легче откручивалось».
«Как славно».
«Подсади-ка меня. На отсоединение клапана может уйти время, лучше позаботиться об этом заранее». Бедн подтянулся, и под монотонный гул церковной службы, доносившийся сверху, полез в недра древнего механизма. К пророкам, себе рублю руку достап, относился крайне положительно. Он бы не возражал и против конца света, если бы это позволило ему получить концессию на продажу зрителям всяческих религиозных статуэток, уцененных икон, прогорклых конфет, забродивших фиников и гнилых маслин на палочках. Книга пророка Брута так и не вышла в свет, зато миру выпала исключительная возможность познакомиться с версией Дастаба. Сразу после так называемого обновления некий предприимчивый писец сделал кое-какие записи, и вот что поведал ему Дастаб. Стих первый. «Я стоял возле статуи Урна, когда вдруг увидел рядом Бруту. Все старались держаться от него подальше, потому что он был архиепископом. А если толкать архиепископов, рано или поздно можно нажить большие неприятности. Стих второй. Я сказал ему: «Приветствую, ваше преосвященство», и предложил йогурт, причем практически за бесценок. Стих третий. Он ответил: «Спасибо, что-то не хочется». Стих четвертый. Тогда я сказал: «Но он очень полезен для здоровья. Это живой йогурт». Стих пятый. Он ответил, что и сам это видит. Стих шестой. А вообще он смотрел на двери. Только что прозвучал третий гонг, и все знали, что ждать придется еще несколько часов. Бруто выглядел несколько унылым, но не потому, что съел йогурт, который, должен признать, из-за жары прескверно вонял. То есть в тот день он вел себя несколько живее обычного. Даже приходилось постоянно стучать по нему ложкой, чтобы он не вылез из... Я просто пытаюсь объяснить, что было с йогуртом. Ладно, ладно. Добавить немного цвета? Людям нравится, когда есть цвет. Так вот, он был зеленым. Стих седьмой. Бруто просто стоял и смотрел. И тогда я спросил: «Есть проблемы, ваше преподобие?» Он что-то пробормотал, обращаясь явно не ко мне. Но что именно он сказал, я не расслышал. А потому поинтересовался: «Кому это ты обращаешься?» А он ответил: «Неважно. Если бы он был здесь, то подал бы мне знак». Стих восьмой. В слухах о том, что я позорно бежал с места сетований, нет ни слова правды. Просто там собралось столько людей, что меня оттеснили. И я никогда не был другом квизиции. Я продавал им кое-какие свои товары, но всегда по завышенной цене. Стих девятый. В общем, он протолкался сквозь строй стражников, сдерживавших толпу, и встал прямо у дверей. И никто не знал, как поступать с ним. Он же был архиепископом. А потом я услышал, как он сказал нечто вроде: «Я нес тебя через пустыню, верил в тебя всю свою жизнь, так сделай для меня хоть это». Стих десятый. Примерно так он и выразился, если я правильно помню. Йогурта не желаешь? Со скидкой. А леденец на палочник? Цепляясь челюстями за стебли и подтягиваясь на мышцах шеи, он перелез через увитую ползучими растениями стену. Свалился с другой стороны. Цитадель ближе не стала. Мысли Бруты горели в его сознании, словно маяк. Все люди, напрямую общающиеся с каким-нибудь богом, немного безумны. Именно это безумие и управляла сейчас юношей. «Слишком рано!» — кричал он. «Тебе нужны сторонники. Одного тебя мало. Нужно все делать по порядку. У тебя даже учеников еще нет. Кто будет твоими апостолами?» Симони повернулся и последний раз окинул взглядом движущуюся черепаху. Под панцирем, скорчившись, сидели 30 человек. Настоящая машина смерти. Стоящий внизу капрал отдал честь. «Стрелка достигла нужного деления, сержант!» — засвистел бронзовый свисток. Симони взялся за рулевые канаты. «Вот какой должна быть война!» — подумал он. «Да, именно такой! Пара другая таких черепах, и с войнами будет покончено раз и навсегда!» «Разойдись!» — отдал он приказ и потянул на себя большой рычаг. Хрупкий металл с треском переломился. «Дайте человеку рычаг подлиннее, и он непременно перевернет мир. Только рычаги попадаются все какие-то хрупкие, поэтому-то и нужна точка опоры». а в самом сердце водопроводной системы.